Всем привет, это Надя Артмаман, и вы слушаете мой подкаст «Тёртый бретель».
У меня сегодня в гостях Маша Бадер, лингвист, переводчик и языковой тренер, который уже 2 года живет и работает в Мюнхене. Маша, привет, расскажи, пожалуйста, немножко, как получилось, что ты теперь живешь в Мюнхене.
Привет, привет, Надя, спасибо, что пригласила меня в свой подкаст, безумно интересный опыт. Да, я в Мюнхене живу 2 года, и до этого я переезжала прям так основательно, наверное, только в Берлин. Прожила я до Мюнхена в Берлине 5 лет, и до этого действительно поскиталась за свою непродолжительную жизнь по миру, по Южным Америкам, там, по Европам, галопами и так далее, вот. Но переезжала прям основательно я из России в Берлин. Это случилось в 2013 году. 5 лет моей жизни прошли в этом городе. Я до сих пор скучаю, Берлин меня не отпускает, я могу сказать. А в Мюнхен мы переехали в марте 2018, как сейчас помню. Не так давно это было, знаешь. Когда рассказываю, что в Берлин 5 лет назад, это прям ого. Но сейчас уже прошло-то 7 лет, потому что я в Мюнхене 2 года уже живу, знаешь. Это как бы такая еще свежая память. Да. Я действительно хорошо помню вот этот переезд. И по сравнению с Берлином он не так просто мне дался. Хотя я вообще, знаешь, самый такой безбашенный человек, который вот вообще перебрался в Берлин, даже не думая там, не раздумывая ни о чем. В Мюнхен я как бы подумывала, решилась, потом пожалела, но теперь могу тебе сказать, что через 2 года я не сокрушаюсь о своем выборе, знаешь, я довольна.
Ты говоришь, что ты не жалеешь теперь о своем решении, но так получилось, что несколько выпусков мы всегда обязательно сравниваем Берлин и Мюнхен, поэтому я предлагаю сегодня этого не делать.
Не, мы не будем.
Потому что ты сама понимаешь, кто выигрывает, кто проигрывает, хотя, кроме того, что мой подкаст — это подкаст сравнения Берлина и Мюнхена, это еще подкаст роста моей любви к Мюнхену.
Да.
Потому что, мне кажется, в каждом последующем выпуске я говорю: ой, ну нет, ну теперь мне нравится. Ну вот сейчас мне нравится. А теперь в этом выпуске я хочу сказать для наших слушателей, что теперь мне совсем здесь нравится, потому что именно в этом году мы начали с мужем активно ходить в горы. И это прямо такой супер бенефит Мюнхена.
Я тебя прекрасно понимаю. Именно, да, моя любовь к Мюнхену началась с похода в горы, с поездки на озера. То есть до этого, понимаешь, мы переехали вот 3 марта. Еще снега лежало столько, сколько мы дети в жизни не видели, которые родились в Берлине. То есть у меня абсолютно 2 берлинских детеныша, которые снег видят только раз в году. За зиму выпадает 1 раз снег. И это как бы все счастье. На следующий день снега нет. И когда мы переехали в Мюнхен в марте, снега лежало столько, как у меня в родном городе Пермь на Урале. Я такая: ну нет, как бы, ребят, снег я видела, спасибо, не надо. До свидания. Но когда мы поехали в горы, это было вот через месяц, то есть удивительно, да, через месяц, в апреле, мы поехали, вот наше первое озеро, которое мы увидели, было Тегензее. Мамочки, я говорю: где я была, Давид, почему ты никогда не рассказывал мне, что в Германии, где я прожила 5 лет, есть такая красота. Но мой муж тоже берлинец, и он о баварских как бы красотах тоже знал мало. И моя просто любовь, она родилась в тот день, когда я увидела эти панорамы, понимаешь? Потому что озеро — это круто, горы — это круто, когда у тебя и горы, и озера, ну как бы, что может быть лучше? Поэтому я тебя понимаю, и мы не будем сравнивать Берлин и Мюнхен. Да, тут есть и, ну, мы все понимаем, и действительно, да, я слушала до этого тоже подкасты, я знаю, у каждого все равно своя история с каждым городом, но природу Мюнхена, ну никак, берлинчик любимый, родной, привет тебе, никак ты не перебьешь, не заслонишь и так далее.
Удивительно, мы вот тоже стали сейчас, может быть, во многом благодаря карантину пользоваться выходными, хочется подвигаться, походить, и, конечно, это потрясает. Так вот, ты сказала, что ты переезжала, ну вот, в Берлин из Перми, и потом из Берлина в Мюнхен. Но были путешествия, да? Вот?
Да. Да.
А были места вот где-то на другом континенте, в других краях, где ты смотрела на этот мир и думала: о, здесь я бы жила?
О, да. То есть я на самом деле втянула своего мужа, тогда он был просто молодым человеком мне, да, я втянула его в эту авантюрку, поехать в Южную Америку с рюкзаком, и я хотела там остаться жить. Это была моя мечта. После окончания универа я познакомилась с Давидом, и он мне сказал: поехали в Берлин. Я сказала: фу! Что я там в Берлинах не видела? Знаешь, объездила Европу я уже, с 18 лет я путешествовала одна. Нет, спасибо. Моя мечта — поехать в Южную Америку и жить. ну, так скажем, понятно, твое представление о некоторых странах или о континентах, пока ты сидишь у себя дома в России, это одно, когда ты приезжаешь туда, это другое, да. Но я девушка такая была активная и языковая, то есть я познакомилась сразу с несколькими людьми из Латинской Америки, я общалась, дружила, все у них узнавала, мы обменивались там информацией, они мне послали книги, и я хотела поехать в Чили. Меня очень привлекала страна в плане вот этой самой, да, протяжённой просто такая страна на карте. Меня просто это поразило. Понимаешь, какой там просто разрыв, вот климат, природа, как это все может выглядеть на самом деле, когда я это увижу воочию. И меня это прямо, я не знаю, у меня была такая идея. Все, Маша, ты должна переехать в Южную Америку, там остаться. Рядом Аргентина, можно танцевать аргентинское танго. Знаешь, там попивать кофеёк. Нет, я очень себя видела в Южной Америке. И как раз-таки я всегда говорила своим друзьям, что какая-нибудь там Испания, Португалия, да, вот, но с Германией себя вообще никак не ассоциируют. Я была совершенно такого латиноамериканского склада дама, и до сих пор ей, кстати, остаюсь, до сих пор танцую латиноамериканские танцы, обожаю испанские, то есть я себя видела там, а Германии, ну, вот прям, ну, не думала никак. Вот.
Извините, должна перебить. Бедная Германия. Это еще один лейтмотив моего подкаста. Все говорят, не, ну немецкий. Я вообще никогда не любила эти немцы. Кино и немцы. В Германии вообще никогда не хотела. И тут раз, и так получилось.
С другой стороны, Надя, это говорит о том, что наши, опять же, да, познания, вообще вот знания о Германии, они очень ограничены. Ну, грубо говоря,
советским кинематографом.
Советским кинематографом, о боже. Ну или какими-то такими быстрыми поездками. И то есть вот если ты спросишь меня, куда бы я хотела до того, как я встретила там, может быть, мужа, когда там о чем-то я мечтала, да, я мечтала жить в Южной Америке. Говорить по-испански, танцевать, ну и так далее и тому подобное. Просто предположить не могла, что это будет Германия.
А у тебя не бывает такого чувства, мы отделим мужа и детей, счастливую семью от чувства внутреннего такого, знаешь, могло бы так получиться, а кофе, танцы, колорит, люди, которые, у которых культура такая, что они легко идут на контакт и очень интенсивно, и сразу с тобой общаются, и если уж подружились, то навсегда.
О, да.
И я представляю, о чем ты говоришь, потому что у меня есть друзья-испанцы, которых я очень люблю. Не бывало такого, что какая-то несбывшаяся мечта осталась?
Ты знаешь, я... Когда как раз-таки стала мамой, я забыла о своей мечте, я отложила ее вообще в дальний ящичек, но вспомнила о ней, когда переехала в Мюнхен, потому что вот этот не совсем как бы удачный для меня, как казалось, тогда переезд в Мюнхен, вот эта зима, этот снег, какие-то мои там нереализованные планы, они меня настигли в тот момент, когда мне было плохо, когда я переехала, я спросила себя: так, подожди, Маш, ты что вообще в Мюнхене-то делаешь?
На какую тему грустим, да?
Да, на какую тему мы грустим? Давай-ка промотаем все назад. И тогда я промотала. И тогда я вспомнила. То есть эта мечта накрыла меня именно в самую сложную фазу, когда я переехала в Мюнхен, когда мне было плохо, когда я вообще не знала, что будет завтра. И это, конечно, добавило, знаешь, масло подлило в огонь. Я еще больше начала капать Давиду на мозг. Но переехали мы как раз-таки из-за его работы, понимаешь? Потому что моя профессия всегда позволяла мне быть довольно-таки гибкой, мне было неважно где, поэтому я всегда считала, ну, буду я в Аргентине, ладно, буду в Перу, пожалуйста, знаешь, там. Но мы переехали из-за работы Давида, я, конечно, капала ему на мозг, говорила, ну, блин, я вообще-то в Южную Америку хотела, ты поехал со мной, спасибо, но потом в Германию увез. И, ну да, меня накрыло так, не по-детски.
А если бы сейчас предложили в Южную Америку поехать по работе, ты бы с радостью поехала, наверное?
И да, и нет, знаешь. Я уже со стороны мамы смотрю. Я мама, двоих детей. Мне надо смотреть, сравнивать. Не скажу, что я теперь сейчас, ну, до сих пор осталась такой безбашенной, как бы, знаешь, хоп-хоп, и все. И собрали вещи в рюкзак и поехали. Сейчас как бы у меня вещичек немножко побольше. И в основном они детские, да. Душа бы сказала да, да, мозг бы, наверное, бы... притормозил.
Рациональная, да. У меня тоже есть просто такая история, что я проигнорировала возможность. У нас было соглашение, я училась во французской гимназии, и нам предлагали прямо поступать в Сорбонну.
Класс.
Короче, я почему-то не пошла, не поехала. Я решила, что мне нужна моя питерская юность, мне нужны там какие-то тусовки. Я уже хотела поступать в Академию художеств, а когда я поступила в Академию художеств, я там очень быстро, ну не в ней, а в университете, рядышком познакомилась с моим будущим мужем. Ну, видимо, неспроста я не поехала в Сорбонну.
Вот видишь, да.
И опять же, отделяя мужа, детей, семью от каких-то несбывшихся юношеских мечт, я на самом деле испытывала иногда, особенно в периоды разочарования от жизни. Знаешь, когда тебе плохо, вылезает вот все вот это вот, а что я могла бы сделать?
Да-да-да.
А что я здесь делаю, да? И вот у меня вылезало вот это, ах, как бы я жила, если бы я уехала учиться в Сорбонну? Я жила бы там в центре Парижа, ходила бы пешочком мимо Нотр-Дам-де-Пари и так далее. И вот я знала, на какой бы я факультет пошла, и я знала прекрасно, как выглядит это здание, мы ездили по обмену. И, в общем, такое было, знаешь, что вся жизнь сложилась бы иначе тогда. И тут, и в этом месте я такая сразу притормаживала и думала, ну да, она бы вся-вся сложилась бы иначе.
Абсолютно.
Она сложилась вот так, и это хорошо.
Ну да, моя судьба, я не знаю, вот эта моя дорожка поменяла траекторию совершенно в какую-то неизведанную сторону, в неожиданную для меня. Но, знаешь, если в данный момент ты говоришь, что ты довольна, ты счастлива, то почему нет, собственно?
Почему нет?
Почему нет? Это девиз нашей семьи, кстати.
Расскажи историю про почему нет.
Ой, это очень забавно. Мой будущий муж на тот момент был еще более заядлым переводчиком, хотела сказать, путешественником, чем я. Он, значит, кстати, работал в Париже, Надя. Да, он работал во Франции, сначала в Марселе, потом в Париже, а потом такой, ай, ну его. Уволюсь, в путешествие поеду. И поехал он по Транссибу. По Транссибу поехал, встретил вот меня в Перми. И, значит, влюбился. И когда мы общались по-английски, потому что я по-немецки не говорила ничего, кроме «халю», а он по-русски не говорил ничего, кроме, не знаю, там, «водка, привет», и «как дела?».
«Водка, привет».
Нет, он знал «два пива, пожалуйста». Кого я обманываю? Он говорил «два пива, пожалуйста».
Боже, немец знал, как слово «пиво» по-русски, это опасно. Это грозит разочарованиями.
Их было двое. Он путешествовал с другом. Они выучили, знаешь, такие фразы на выживание в России. Два пива, пожалуйста. Ну вот. И когда мы познакомились, он выучил от меня. Вот единственное, что у него осталось на памяти, это почему нет. Он мне что-то предлагал, а я ему говорю, ну да, почему нет? Каждый раз я говорю, почему нет? И он такой, так, а что за почему нет? Я такая, ну это why not? Он такой, мне нравится этот подход. И потом, то есть человек пробыл в Перми 1.5 дня, потом он поехал в Екатеринбург, ну и так далее, и так далее, и так далее. И в какой-то момент он высылает мне видео, будучи где-то на Байкале, на, не знаю, Шаманских островах, вокруг Байкала, он мне высылает видео о том, что он набил татуировку «Почему нет кириллицы?».
Круто.
И тут я подумала, вау.
Это знак.
Это знак. Твой девиз, твое кредо жизненное, знаешь, набить на руке для немца «Почему нет?». Это очень крутая татуировка, до сих пор ее просто обожаю.
Ты знаешь, ты рассказываешь про него такие вещи, он у тебя какой-то не немецкий немец, он у тебя какой-то латиноамериканский немец.
Вот-вот, понимаешь? Вот опять же наши стереотипы, да, то есть я думала, я с немцем, да никогда, да как бы, ну как же, вот испанцы, пожалуйста, португальцы, пожалуйста, мексиканцы, давайте, ну как бы.
Маша.
Ну ладно, это подкаст о другом, ладно, это подкаст уже о другой, на другую тему.
Твой муж, кстати, не говорит по-русски, он не послушает подкаст.
Да-да, сейчас, кстати, уровень, ну, русского языка моего супруга, это не ограничивается фразами «почему нет?».
А, ну тогда ему лучше не слушать, да, этот выпуск?
Но мы не дадим ему послушать. Да нет, дадим. Ну так вот. Да, действительно, я считаю, что у меня были стереотипы в отношении немецких мужчин, и то есть я на них там не особо заглядывалась. А тут приезжает и говорит, я тут работу бросил. То есть какая-то, знаешь, вот это вот то, что они там работают много, на одном месте, и всю жизнь, и все так спланировано, организовано, вообще не про моего мужа. Но опять же, он из Берлина. Берлин — это тоже такой мир творчества, полета, хаоса. Вот это все, мне кажется, присуще Давиду, потому что он вырос в западном Берлине, где вот этот дух свободы, он просто в воздухе. И он мне сразу показался таким каким-то, таким деятельным, что ли, как бы предприимчивым, что ли, я не знаю, таким каким-то с другой планеты. Я подумала, да, он какой-то нетипичный немец, и он, знаете, мне понравился. То есть вот эти путешествия по Транссибу, многие мечтают о нем, многие его не делают, а делают, не знаю, там, совершают уже, когда они на пенсии. Да, он совершал какие-то безбашенные поступки и говорил мне о них, и хотел совершать их со мной, и это меня очень подкупило. И да, это совершенно нетипичный немец, который открыл для меня нетипичную Германию. То есть все, что, в принципе, я узнала потом, увидела своими глазами, наверное, случилось благодаря Давиду, который сам не совсем типичный человек.
Опять же, для моих слушателей немножечко информация. Мы с Машей недавно развиртуализировались.
Ю-ху!
Первый раз. Когда только еще стали послаблять эти правила карантина, мы пошли и выпили кофе. Я, кстати, этот кофе из кафе Бля. У нас здесь есть кафе Бла. Ладно, назовем его кафе Бла. Хотя на самом деле немцы не умеют произносить Л.
Да, они говорят мягко, да.
Л.
Да.
Поэтому это будет по-немецки кафе Бля.
Да.
Так вот, мы встретились в этом замечательном кафе, который как бы варит исландский кофе, да, или какой кофе?
Да, да, исландский.
Это очень вкусный кофе. Вот. И ты тогда сказала, что вы переехали вот еще, и вы, может быть, даже были где-то уже готовы в какой-то момент переезжать, но накрыл нас карантин. А у тебя не возникало чувство, что ты хочешь где-то уже остановиться, бросить якорь?
Когда ты переезжаешь с места на место, то есть наша изначальная мечта была попробовать себя и тут, и там, и, может быть, попереезжать каждые там 3 годика, может быть, каждые 5 лет, то это все равно такое вот с места на место не дает тебе возможность как бы местом насытиться, да, насладиться. И вот когда я влюбилась в Мюнхен и поняла все его вот фишечки, почему тут люди живут, и почему они говорят, что это самый там лучший город на земле, а я таких знаю людей, которые действительно мне это сразу говорили, но я не верила.
Скажи, это смешно звучит, в принципе.
Да-да. Я не верила, но я влюбилась в город и сказала себе, ну, я бы могла тут пожить и подольше. То есть отправить тут детей в школу, стать такой вот, ну, не баваркой, но носить, может быть, дирндль не только на Октоберфест, но и в какие-то другие праздники.
Ну да, например, на чью-нибудь свадьбу.
Да, скажем, я примеряла на себя идею остаться именно в Мюнхене. И да, как ты сказала, мы действительно сидели, можно сказать, на чемоданах, потому что мы хотели переезжать в августе. По роду нашей деятельности с мужем и породы нашей вот шелопопости какой-то, да, то есть мы оба вот очень легкие на подъем, мы готовы там переезжать, пробовать и так далее, мы хотели попробовать пожить за пределами Германии с 2 маленькими детьми. Каково это?
Uh-huh.
И мы хотели поехать в Абу-Даби либо в Дубай, и вот буквально это все изменилось за какие-то там пару недель, когда все узнали о короне. Но знаешь, в этом есть тоже свои преимущества. Я сказала, ну блин, мы в Мюнхене, и на данный момент в свете этой короны как раз-таки нет лучшего места на земле сейчас, если у тебя есть квартира, если у тебя есть работа в Мюнхене.
Да, здесь хорошо. Карантин показал, что здесь действительно хорошо, спокойно,
спокойно.
Надежно как-то.
Ну вот, кстати, про спокойно, знаешь, я помню мои мысли после как раз-таки Берлина. Я подумала, боже, я в городе?
Какая скукота!
Так тихо, так спокойно. А я с 2 маленькими детьми переехала. 3 годика и 2 годика, как бы, и мне кажется, только мои дети плачут в округе. Почему так тихо? Это было подозрительно и странно. И, конечно, для меня тогда казалось, что, о боже, это такой прямо масштабный минус для меня, да? Я же такая тусовщица, я же из Берлина. А сейчас, честно, я вижу это как плюс. Когда прошло, может, полгода в Мюнхене, я приехала в Берлин. Мы туда часто приезжаем к семье мужа. Я приехала в Берлин и такая, о боже, а куда все бегут? А почему так много людей? Представляешь, в Берлине вообще-то на самом деле очень размеренная жизнь. Потому что если ты сравнишь Берлин с Москвой, тебе будет казаться, конечно, что в Берлине конечно. Супер релакс. Все люди на релаксе, все как-то медленно ходят. Вообще абсолютно такая приятная и комфортная столица. Все очень медленно. Но потом ты переезжаешь в Мюнхен, и кажется, что Берлин — это просто суета суетная. Все куда-то бегут, какой-то стресс, куча людей в метро. То есть я, знаешь, так обоварилась.
Это еще нужно учесть, что Мюнхен — один из самых крупных городов Германии. После Берлина их там несколько. Что там у нас? Гамбург, Мюнхен, Кёльн,
да.
Если я не ошибаюсь. То есть это крупный город. Ну да, но у него действительно деревенская атмосфера.
Да.
Я тебя еще хотела спросить. Вы же воспитываете детей мультилингвов. Угу. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом. Каково это? И как вы решили, и какие языки вы им прививаете?
Да, они с переездом в Мюнхен стали трилингвами. Так получилось, да. Но изначально мы говорили с Давидом по-английски, но я переехала в Берлин и сказала себе так: Маша, твой муж немец, его семья немецкоговорящая. Ну, как бы, если ты сейчас не будешь говорить по-немецки, то, ну, просто ты упустишь большую часть информации вообще о своей семье, которую ты приняла, знаешь, и они меня приняли. Поэтому я вот очень быстро стала активными там шагами изучать немецкий, и мы с мужем перешли с английского на немецкий через 3 месяца, и мы решили, что когда у нас будут дети, мы будем говорить только по-русски и только по-немецки, чтобы не мешать никакие вот эти английские. Несмотря на то, что у нас у обоих просто был очень высокий уровень английского, мы хотели дать, знаешь, максимально свой язык, чтобы они считали, что у них 2 родных языка. Плюс, опять же, я всегда говорила, вот, я одна, на моих плечах лежит русский язык. Я считала, что если я там еще начну с Давидом каким-то 3-м языком пользоваться, знаешь, то это просто лишнее. И мы все усилия бросили именно на русский и на немецкий. То есть я была такая мама птица-говорун, я обо всем им рассказывала, я просто, я тоннами возила книги, все мои друзья знали, что мне нужно вести только книги. У нас, я считаю, довольно-таки большая библиотека книг, которая постоянно обновляется, это было моим приоритетом, читать детям книжки на русском, говорить с ними на русском, знаешь, создать такую сбалансированную среду. То есть от английского мы прямо ушли. Сказали, ну, боже мой, в Германии дети так английский в школе выучат. А когда мы стали переезжать в Мюнхен, вот там март, понимаешь, нам сказали, ребят, ну, как бы, какой садик? Раньше сентября даже, ну, как бы, не думайте. Но нам так повезло, представляешь, в феврале открылся садик, который работает как раз с двуязычными и многоязычными детьми, сравнительно недалеко от нашего дома. И когда нам по телефону сказали, что, как бы, да-да, это двуязычный сад, да-да, он работает с детьми из семей многоязычных, да-да-да. Но одна деталь, он не русский, не немецкий, он французский. О-ля-ля, о, хорошо, давай подумаем. И мы подумали, что французский — это потрясающий язык, это особое произношение, да? То есть если вот английский мы в школе как раз-таки освоим без проблем, то есть языки, вот французский в том числе, которые, ну, не знаю, с детства у тебя будет такое крутое произношение.
Да.
И мы подумали, ну, сейчас в такой естественной форме, там у них только же стишки, знаешь, там песенки. Вот на французском мы подумали, это просто очень крутой вариант, который казалось вначале, боже, вы сумасшедшие люди, зачем отдавать детей в французский сад? Но я не пожалела ни разу, полностью довольна им. И дети стали говорить по-французски. Мой сын Юрий, старший, он говорит по-французски лучше, чем я. Ну, да, надо сказать, что именно произношение его выдает. То есть у него очень крутое произношение, то есть нормальное французское, а у меня как бы такое немножко русскофонное, скажем. Переехали, казалось бы, в Баварию, да, где принят баварский диалект, самый отдаленный от этого Hochdeutsch, а дети стали французами.
То есть у вас три языка. То есть ты говоришь по-русски с ними, муж говорит по-немецки, а в садике они говорят по-французски.
Да, да. Ну и мы стараемся, конечно, французский поддерживать. Я не такая мама, что, знаешь, там вот у нас только русский. Понятно, что я вообще там за все эти песенки, стишки. У нас очень много друзей французов. Мой муж свободно говорит по-французски. Опять же, он жил во Франции. И, кстати, в семье тоже есть французы. Как бы французский не, скажем, не просто, знаешь, там какой-то рандомный язык. Это действительно язык как нашей семьи, можно сказать. А по поводу «не путаются ли», ну, нам повезло немножко в том плане, что мы переехали, может быть, в удачном с языковой точки зрения возрасте, да, детей, потому что у них уже заложилась база, что так, я с мамой по-русски, с папой по-немецки, как бы вот эта база, она осталась, и вот этот третий язык, он каким-то волшебным образом отдельно стал усваиваться. То есть они как раз-таки могли просто использовать немецкие слова в русском, потому что, ну, они на немецком их услышали впервые, то вот как раз-таки французский не путался с другими нашими языками и словами.
Интересно, а на скольких языках ты говоришь?
В разной степени, на 5 работаю. Русский, да, английский — мой первый язык иностранный, французский — второй, потом немецкий и испанский. Ну, изучала я разные-разные языки, у меня в университете был китайский, я должна была поехать, кстати, на полгода в Китай, но я тоже, как ты, вот про Сорбонну, да, это потом подумала. Ах, нет, я хочу еще в премии. Мне было 18 лет, когда предложили эту поездку в Китай. Я подумала, боже, моя жизнь поменяется там на 360 градусов. Я не готова, я хочу там встречаться с мальчиком, я хочу там, не знаю, юность провести. Все, в общем, отказалась от этой идеи. Но вот китайский еще изучала, белорусский, потому что мои бабушка с дедушкой из Белоруссии. Ну, меня, в принципе, интересуют языки, я там понемножку понимаю, там, итальянский, португальский, я обожаю.
Слушай, интересно, знаешь, что я тоже очень люблю языки, но у меня не такой богатый запас, хотя тоже есть английский, французский в арсенале. Как ты после всех своих этих академических знаний восприняла немецкую грамматику? Это же твой самый последний язык из тех, которые ты изучала?
Ну, это были разные стадии, от стадии «О, мой бог», это страшно, закройте скорее, уйдите, до стадии «Вау, я готова слушать этот язык часами». Но, опять же, мне кажется, у меня опять такая личная история, потому что, опять же, мой супруг носитель немецкого языка. Получается, на каком бы там он языке ни говорил, может, самым ужасным для наших русскоязычных ушей, а мне бы казалось, что прекрасно, потому что все-таки это человек, которого я люблю, да, и из его уст немецкий звучит, ну, краше, так скажем, да.
Я, на самом деле, очень люблю немецкий. Я знаю, у нас есть действительно культурные особенности восприятия немецкого. Очень часто говорят, о, немецкий язык, это язык войны. Вот, на самом деле, мне очень нравится немецкий язык, немецкая культура, немецкая философия, литература.
Согласна.
Я люблю. У меня просто суперпозитивный опыт изучения немецкого языка. Мы пришли на курсы, И мне прям очень легко было учить немецкий в свое время. Потом, конечно, возникли там какие-то пробелы, какие-то трудности. Но вот первые впечатления, первые несколько месяцев интенсивных курсов, они прошли так с эффектом вау. Мне все очень хорошо давалось. Из-за того, что мы очень серьезно занимались изучением французского в гимназии, и потом у нас был очень крутой уровень, когда мы выпустились. У нас есть такая школа в Питере, где образование в выпускных классах ведут на двух языках. Ты учишься уже на двух языках еще в школе. Это очень круто.
Да,
и мне все говорили, у тебя французский акцент в немецком языке. И мне было так приятно. Мне это очень добавляло, как бы, скажем так, очарование моей истории с немецким. Так что мне просто было интересно, ты столько языков знаешь, было ли тебе именно трудно освоить азы немецкой грамматики? Показалась ли она тебе какой-то дикой, совершенно необычной?
Она мне казалась дикой, необычной до того, как я начала прямо его изучать. Потому что я была наслышана, да, как бы я знала, о боже, немецкая грамматика — это нечто страшное. Но когда я начала изучать немецкий сама, я поняла, что не все так страшно.
Да-да-да.
Чтобы переехать в Германию, мне нужно было сдать А1, еще в Екатеринбурге, в Гёте-институте. То есть я приехала из Бразилии, я за 2,5 недели подготовилась к этому А1, сдала там почти на 100 баллов. И потом я приехала и поняла, что курс мне не подходит. Понимаешь, я с немцем живу, я окружена его друзьями, его семьей. Я уже намного больше понимаю, этот вариант не для меня. И мне скучно на курсе. Поэтому я закончила в Берлине только А2.1. И все. И сказала, я буду изучать сама. Потом пожалела немножко, потому что казалось, что я как раз-таки не освоила вот эти азы, вот эту грамматику. То есть мой путь в изучении немецкого был от обратного. Не сначала, вот как мы по книжкам, например, грамматика, а потом заговорила. А я вот сначала заговорила, а потом только стала задумываться о грамматике.
Так интересно. Мне кажется, что все языки, которые мы изучаем, неважно сколько их, чем больше, тем лучше, они вкладываются в то, чтобы мы все последующие языки гораздо легче воспринимали. Я думаю, это тот самый случай, потому что у нас включается процессор аналитики языков, поиска аналогий. И вообще ты тренируешься запоминать похожую, подобную информацию, потом раз, о, у меня просто был такой классный взлет с немецким языком, поэтому я как-то, видимо, с ним установила такие отношения, я ему благодарна за то, что он мне так поддался, прям так, если можно выразиться.
Да, и вообще немецкий язык помогает лучше узнать язык русский, потому что вот я преподаю как раз бизнес русский, в том числе. Мы очень много параллелей проводим именно между нашими языками. Немецкий и русский имеют очень много общего в плане грамматики. То есть немцу...
Это же языки собратья.
Абсолютно, понимаешь? То есть человеку немецко-говорящему понятно, зачем у нас есть падежи. Просто у нас 6, у них 4. И то есть есть какие-то вещи, которые только на базе вот этой общей грамматики можно объяснить. И это здорово.
Как раз ты начала говорить про бизнес русский. Расскажи, пожалуйста, про свою профессию. Чем ты сейчас занимаешься?
Ну, профессия сама меня нашла. То есть я изначально работала переводчиком прям по профессии. Лингвистика, переводоведение, именно бизнес-направленность. То есть у меня всегда были какие-нибудь переговоры, технические тексты. Мой этот романтизм, то, что я буду переводить книги, стихи, вот это все как бы сразу поутухло, когда мне сказали, ну, ты знаешь, ты этим не заработаешь, как бы сейчас никому переводить это не надо, есть уже свои переводчики. Я сказала, ладно. Ну, в общем... Я работала по специальности, но меня всегда тянуло в какие-то стартапы, в какие-то там авантюры. Я, будучи студенткой, работала в одном стартапе, работала, издавала журналы, газету. Мне очень нравилось писать статьи, копаться в какой-нибудь теме и потом писать об этом. И мне кажется, с этим, вот с такой позиции я и приехала в Германию, что я должна продолжать общаться с людьми. Мне было важно люди, языки, тексты. Я как бы пыталась как-то сложить это все в пазл. Как раз-таки в Берлине все мои работы были так или иначе связаны вот с переводами, локализацией и журналистикой в том числе, то когда я приехала в Мюнхен, я просто проанализировала рынок и поняла, что тут ничего такого нет, что есть в Берлине. Вначале я ужаснулась, я не знала, что я буду делать. Но один стартап попал мне на глаза. Это была такая платформа, которая предлагает зарегистрировать тебя как специалиста в какой-нибудь сфере. И я стала регистрироваться как специалист в области преподавания языков, как человек, который сам с нуля осваивал языки, имеет этот опыт. И не поверишь, я создала этот профиль на немецком языке, и на следующий же день мне написал мой работодатель, сказал, слушай, мне очень нравится твой профиль, я бы хотела тебя нанять в свою компанию. Я сказала, вау, ничего себе, так быстро. Да, мы назвали меня языковым тренером, и это, то есть, как бы как корабль назовешь, знаешь, так он и поплывет. Благодаря вот этой работе, то есть я стала преподавать бизнес-русский, то есть я стала, грубо говоря, коучить человека по языкам. В частности, это был бизнес-русский, потому что у этой компании офис в Москве в том числе. Я поняла, что мне безумно нравится заниматься заниматься многоязычием именно взрослых. Мне нравится рассказывать им, как они эффективно и быстро могут изучать языки, вот без этих вот этих долгих лет изучения и без этих книжек. Я стала тестировать какие-то новые способы изучения языков и полностью вот сфокусировалась на многоязычии взрослых и детей. Мне прям безумно это нравится, и это моя жизнь. Наблюдаю за своими детьми, я смотрю на своих клиентов, и как-то вот само вышло, знаешь, не то, что я там искала, и многие говорят, ой, языковой тренер, это как? Ну или там языковой коуч, это как? Но так получилось, что вот какая-то должность, записанная в моем договоре, она стала действительно тем, чем я занимаюсь сейчас, и она расширилась очень.
Слушай, очень интересно, потому что у нас вот есть некое стереотипное мышление, когда мы были все там, я поступала в институт, ого-го, в 99-м году, и у меня, так как мы изучали французский, было такой всегда момент выбора, мне очень нравились языки всегда тоже. Я думала, не пойти ли мне на французский язык в университет, у нас тоже прекрасное отделение в СПБГУ тогда, ну, оно было и есть. И остановила от этого только вот момент, что вроде как это не перспективная профессия, что там потом делать или переводить, а этих переводчиков очень много и так далее и тому подобное. Но то, о чем ты рассказываешь, это прям, знаешь, языковедение, оно не то чтобы не умирает, оно развивается и приобретает какие-то новые стороны. Это очень интересно.
Да, мне кажется, Мюнхен этому поспособствовал, потому что Мюнхен, будучи самым дорогим городом в Германии, он очень про бизнес. То есть, грубо говоря, вот это бизнес-направление языков, оно как раз-таки зародилось здесь, в Мюнхене.
Ага.
Я даже тут пошла впервые, хотя вот я была в Берлине, казалось бы, там вся вот эта стартаперская аудитория, да, но я пошла именно здесь на консультации по поводу того, как открыть свой стартап, как именно Мюнхен.
Ну, и еще мне кажется, что здесь все-таки по-прежнему очень много незанятых ниш.
Да, согласна. И еще люди очень любят здесь всяких консультантов. Большинство людей, с которыми я познакомилась первые там недели в Мюнхене, все были какие-нибудь консультанты. То есть, получается, я тоже оказываю консультации в сфере языковых услуг. Просто, может быть, это не настолько было популярно, да, и опять же, чаще я объясняю, наверное, русскоязычным нашим друзьям в России, да, кто такой коуч, да, там, что бывает коуч, ну, не только вот там, не знаю, спорт, личностного роста, да, там, я не знаю, жизнь, лайф-коуч, всякие разные направления. Да, что бывают и коучи по языкам, и что, ну, это нужно.
То есть под коучингом мы здесь понимаем какой-то более непосредственный, более адекватный, удобоваримый способ освоения языков.
Да, да.
Доступный, менее академичный, может быть. Прикольно. Я сейчас сижу и думаю, может, мне тоже кого-нибудь покоучить на тему истории искусства?
Да, абсолютно. Я думала, ты уже давно этим занимаешься. Но ты даешь лекции, тем самым ты коучишь. То есть как бы все равно это тоже вид коучинга, так скажем. Вот эти наши лекции, выступления, семинары. Ведь когда человек сидит и слушает твою лекцию, он уже что-то для себя отмечает и может сделать какой-то шаг.
Мне было ужасно интересно. Я буду с нетерпением ждать похода с тобой снова в кафе. Ты это сказала, а не я. Но что делать?
О, да.
У нас сегодня получился какой-то романтический флёр нашей беседы. Но тем лучше, да?
Не говори, очень здорово.
Спасибо тебе большое, Маша. Всего тебе самого прекрасного в освоении твоей замечательной профессии. Пока!
Спасибо тебе, пока-пока!